говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Глобализация в области прав человека. Рассказ о деятельности Норвежского Хельсинкского комитета. И Даниэль Бун, главный пионер Соединенных Штатов. Напомню, мы ведем этот выпуск из курортного местечка Хайлигендам в Германии, где проходит саммит «Большой восьмерки» лидеров крупнейших промышленных стран мира. Параллельно с саммитом вокруг элитарного санаторного комплекса нарастают протесты антиглобалистов, требующих оставить капитализм истории и поставить под контроль деятельность международных корпораций. Вопрос о социальной ответственности крупных компаний, работающих в развивающихся странах мира, впрочем, был поставлен на саммите только вскользь во время встречи лидеров с юношеской восьмеркой. Но неожиданно нашел союзника в лице российского президента Владимира Путина.
Это как раз та тема, которую я хотел сам затронуть в ходе нашей дискуссии со своими коллегами, но у нас просто не хватило времени, я не смог этого сделать. И российские компании сейчас все больше и больше работают на мировых рынках. Я вот проинформировал своих коллег. К 2006 году наши компании проинвестировали в мире где-то 140 миллиардов долларов. Наша компания вырабатывает уже соответствующие планы своей конкретной работы, что меня очень радует. Они представляют нам в правительство свои предложения, и мы со своей стороны будем всячески это поддерживать.
Впрочем, так ли плох процесс глобализации? А что, если он, например, начинает охватывать такую область, как права человека? В 1977 году, через два года после подписания Хельсинкских соглашений, был создан Норвежский Хельсинкский комитет. О его работе рассказывает Людмила Алексеева.
Главной идеей Норвежского Хельсинкского комитета было именно использование гуманитарных статей Хельсинкских соглашений для налаживания контактов с гражданами стран, подписавших этот документ. Прежде всего, с гражданами стран, до тех пор закрытых для контактов с Западом. Удалось это далеко не сразу. Слишком уж необычным было это для стран с авторитарными режимами, составлявшими Советский Блок во главе с СССР. Об этом расскажет сотрудница Норвежского Хельсинкского комитета Евгения Харольцева.
Я родом из Калмыкии, из города Элисты, но только что закончила университет Осло здесь, где училась последние 6 лет социологии и правам человека и педагогики. Встреча моя с комитетом началась довольно давно, в ту пору, когда я писала свою дипломную работу о преподавании прав человека в России и роли этого преподавания в современных условиях России. И первый проект, над которым я работала с комитетом, это была Мурманская школа по правам человека, которую организовал комитет в сотрудничестве с администрацией города Мурманска.
В чем состоит этот проект?
Дети с мурманской стороны и с норвежской стороны приглашаются вместе, они собираются вместе в гостинице обычно и находятся там 10 дней. В принципе, курс по правам человека.
Они ведь не знают языка друг друга.
Да, они языка не знают. Иногда это идет через переводчика, иногда это идет на английском, потому что дети это, ну, старше классов 14-15 лет. То, что самое интересное, в конце, к 10-му дню, уже когда им прощаться, я видела сама, что они написали друг другу основные фразы на русском и на норвежском, так что они уже пытались сами как-то общаться.
В чем все-таки идея этого проекта?
В основном дискуссии и знакомстве друг с другом. Это вот было мое первое практическое знакомство с работой комитета в этой области. Я знаю, что у комитета довольно большие планы развивать сотрудничество с Мурманской областью, потому что соседи, да, Норвегия и Север России, важно развивать связи, важно устанавливать контакты.
Это контакты не только по обучению правам человека, но разные контакты между Мурманским регионом и Норвегией.
Норвежский Хельсинкский комитет давно начал свою работу там, именно по правам человека 2000 года. Так что уже 7-й год подряд. Это довольно медленный процесс, именно завязать контакты, чтобы люди доверяли друг другу. В Мурманске в конце марта была большая-большая конференция под названием «Международная конференция по обучению правам человека», где нам удалось собрать более 100 участников, как с норвежской, так и с мурманской стороны, всех заинтересованных лиц, неправительственных организаций, активистов и бюрократов, или политиков, да, в образовательной сфере особенно. И обсуждали эту тему для школьной системы и для системы полиции и тюрьмы. Довольно продуктивная получилась встреча.
В чем был результат этой конференции?
Так называемая Мурманская декларация, которую мы назвали. Совершенно конкретные предложения, идеи и обращения к властям. Как норвежским, так и мурманским, так и российским. она уже готова и разослана всем нашим контактам в России, которых мы знаем, в том числе Мемориал и Международная амнистия в Москве, и в Перми, и в Петербурге, и в Мурманске, и здешним Министерство образования. Так что есть большие надежды, что мы будем продолжать работать в этом плане.
Вы в Норвежском комитете работаете недавно, а комитет существует уже 30 лет. В советские времена зарубежные организации не могли работать на территории СССР. Не знаете, где в те годы работал Норвежский Хельсинский комитет?
Я знаю, что работали в странах Восточной Азии и в Африке. Был большой проект, который был проведен в Руанде. Норвежский Хельсинский комитет уделяет довольно большое внимание работе с ООН в плане защиты прав на уровне законодательства, международные конфликты, комментарии на эти конфликты.
Имеется ли у Норвежского Хельсинского комитета постоянные представительства в каких-то странах, кроме Норвегии?
В Косово тоже есть филиал Норвежского Хельсинского комитета. Не помню фамилию девушки, которая там работает сейчас в офисе. Но офис есть. Большой фокус делается на наблюдении за ситуацией с правами человека. Комментарии, постоянные посылы норвежским властям, особенно в Министерстве иностранных дел, на то, что происходит, наше мнение. И второе – это наблюдение за выборами.
Да, я знаю. Активисты Норвежского Хельсинского комитета участвовали в наблюдении за выборами вместе с другими зарубежными организациями. И, насколько я знаю, они участвовали в наблюдении за выборами не только в России. В каких еще странах?
Там, где есть выборы, в Турции, во Франции тоже были. По линии ОБСЕ тоже участвуют. В Белоруссии были и на Украине, как до выборов, так и после выборов. Продолжают ведение ситуации и постоянно обновляют свои знания, понимание на то, что происходит, чтобы опять-таки лоббировать свое присутствие в этих странах через норвежские власти. То есть постоянно ищется контакт с тем, чтобы донести свое мнение.
До норвежских властей или до властей этих стран?
В первую очередь до норвежских властей, конечно.
А какая цель при этом преследуется?
В первую очередь, чтобы не забывалась тайная страна. Нужно немножко им надоедать и напоминать о себе.
Это удается? Они прислушиваются?
Я думаю, да. К чему-то прислушиваются, конечно. В отношении с Россией тоже прислушиваются все-таки. Потому что невозможно на сегодняшний день голословно говорить о том, что холодная война, допустим, возвращается. Какие аргументы этой холодной войны?
Это известная в Норвегии организация?
Да, я бы сказала, известная. Норвегия маленькая страна, поэтому часто можно слышать мнение представителей Норвежского Хельсинского комитета в новостях, в прессе, в печатных изданиях. И, вы знаете, есть свой печатный орган, журнал, который называется «Права человека». Есть довольно быстрая связь в интернете.
С какой периодичностью этот журнал издается?
Да, журнал издается каждый квартал.
Как он распространяется?
Обычно посылается всем правозащитным организациям, допустим, Институт по международным отношениям, все институты, которые занимаются социальными исследованиями, социально-политическими науками, они получают этот журнал, конечно.
Ну, Хельсинский комитет помещается в Доме прав человека. Там еще несколько организаций расположены. Они просто соседи по зданию или у них какие-то общие проекты, какие-то пересечения в работе?
Пересечения, конечно, бывают. Проекты, все-таки думаю, что немножко реже на сегодня, но нет, это не просто соседи. Там собраны разные организации. Международная амнистия там, и Бурма-комитет, и Комитет защиты Тибета, и Пен-клуб. Конечно, мы встречаемся друг с другом каждый день, да, и есть семинары, приходят все заинтересованные с соседних организаций. Потом обед у нас постоянный есть, часто, где можно увидеть всех вместе. Это заявление демонстрации, если случаются протесты, как, допустим, последний, на котором я была, это в день гибели Анны Политковской. Тогда, конечно, мы все выходим и с плакатами, и стоим у здания российского посольства, выступаем там. Вот это был последний момент. И тогда есть общее заявление нашего генерального секретаря со стороны Международной амнистии, со стороны Пен-клуба, других организаций. Тогда мы все вместе собраны под одну крышу. Поэтому я думаю, что люди знают примерно, кто чем занимается. Или очень хорошо знают даже.
Кроме Мурманской области, Норвежский Хельсинский комитет работает в нашей стране на Северном Кавказе. Это работа с учителями, школьными учителями в Чечне и в Ингушетии. Работают норвежцы и в соседних странах, в Украине, в Белоруссии, в странах Центральной Азии. Во всех этих странах они тоже специализируются в области прав человека и участвуют в наблюдении за выборами. Его деятельность – очень симпатичное проявление процесса глобализации, необратимой тенденции современного мира.
С Евгенией Харальцевой беседовала Людмила Алексеева.